Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Станислав Гридасов. Обычно меня называют историком спорта. Я сегодня постараюсь соответствовать этому высокому спортивному званию.
А я постараюсь не уронить звание комментатора Матч ТВ. Меня зовут Роман Трушечкин. Я буду задавать историку спорта вопросы.
Это подкаст «Спортсоветов».
И его первый сезон посвящен спортивному деятелю Василию Сталину.
Подписывайтесь на нас на всех основных аудиоплатформах, а также вы нас можете слушать и в YouTube на моем канале «Гридасов с бородой».
Наш выпуск сегодня мы хотим посвятить краткой, но очень емкой истории советского спорта послевоенной поры. Это 40-е годы 20 века. В это время советский спорт продолжает развиваться. Мы знаем, что он не затихал ни на день во время даже Великой Отечественной войны. Но советский спорт пытается быть особенным. Хотя в то же самое время мы расскажем об этом. В нем ряд черт и проявлений спорта общемирового, как и везде. Это спорт, в котором крутится все вокруг денег, так или иначе.
А как? Спорт высших достижений без денег совершенно невозможен. И не забудем, что у нас есть такой основной герой, про которого мы будем рассказывать и в сегодняшнем выпуске, и в следующих. Его зовут Василий Иосифович Сталин.
Первый советский спортивный меценат, олигарх и топ-менеджер.
Ну, так принято считать.
Наконец-то вот пришло то время, когда можно, да, вот разговаривать о каких-то чистых спортивных вещах. Без этого вот всей грязи, без всего того, что привносится в спортивную жизнь. Вот 40-е годы, победа Советского Союза в Великой Отечественной войне, подъем повсеместный, и спортсмены, наполненные чистым энтузиазмом, играют за свои спортивные общества, никуда не лезут, кроме как наверх, на первую строчку пьедестала. Правда же, так все было?
Да, еще нет Олимпиад, да. Тогда еще нет Олимпиад, а сейчас уже нет Олимпиад. Да, вот это интересное представление о старом советском спорте, даже есть такой тег. Они играли не за деньги, да, а играли... За что они играли? За славу.
За ромбик.
За ромбик, за родину. Такой чистый советский спорт. Ну, конечно же, это все из области мифологии, безусловно. Потому что если посмотреть вот так вот нудно в архивах, посмотреть документы ЦК КПСС, да, посмотреть документы Министерства спорта. Ну, Министерство спорта в разные годы называлось по-разному в нашей стране, но я так для общего удобства, да, буду его называть только Министерство, потому что название было длинное достаточно, то там и в 20-е годы, и в 30-е, и в 40-е до войны, сразу после войны, в 50-е, в 60-е, в 70-е и 80-е идет сквозная тема борьбы с меценатством. То есть, что такое меценатство? Это когда в неком городе, либо области, либо республике, либо в спортивном обществе, либо в каком-то конкретном заводском предприятии появляется некий человек, влюбленный в спорт, в футбол, в хоккей шайбы, и начинает незаконными средствами поддерживать спортсменов. То есть, выплачивать им незаконную зарплату, дотации, премии, выделять квартиры, устраивать жен, детей, освобождать спортсмена от службы в армии, ну и так далее, и так далее.
То есть ключевое слово – незаконными методами.
Конечно.
Потому что вдруг он на свои, вдруг вот в годы НЭПа немножко подразжился человек, ему надо, ну как бы мы сейчас сказали, легализовать определенные доходы, а вот он их тратит направо-налево ради своего удовольствия.
Да, но сегодня мы собираемся с тобой поговорить про Василия Иосифовича Сталина, сына вождя, сына отца народов, сына генералиссимуса, сына руководителя партии и правительства, это все один человек, да, если вдруг кто не знает, то, конечно же, вот иногда его сейчас, пытаясь, ну, какую-то мерку для него найти, да, называют там первым спортивным олигархом. Ну, в каком-то смысле, и об этом мы обязательно поговорим, в смысле отношения к спорту, к подходам, он, конечно же, во многом напоминает вот тех олигархов, ну, скажем так, последних наших российских десятилетий, но тратил-то деньги он не свои, тратил он деньги государственные, что, собственно говоря, и стало одним из юридических оснований, когда в 1953 году, в апреле, после смерти его отца, Иосифа Сталина, Василий Сталин был арестован, было открыто следственное дело, которое привело потом к суду, к тюрьме, ну и, по большому счету, гибели, да, уже к достаточно скорой.
Это было в конце.
Да, это было, и в нашем рассказе, да, это обязательно будет в конце. Но проблема в том, что, например, в Советском Союзе, да, была такая профессия, например, актер. Ну, то есть вот идет спектакль, ну, МХАТ, предположим, да? То есть на спектакль продаются билеты, артисты, режиссеры, костюмеры получают за это заработную плату, да, совершенно легально, по закону, это нормальная белая зарплата. Там были, не знаю, там, балетные, да, которые в силу своей специфики, да, особых, если актер там может и до 90 лет выходить на сцену, да, то понятно, что век балетных достаточно короток, поэтому они рано выходили на пенсию, опять-таки все это законно, все это регулировалось государством, как зарплата, так и выход на пенсию, ну и все прочие социальные условия.
Где-то близко «но».
Но, вот оно, но, да. Но ведь спортсменов-профессионалов в Советском Союзе официально не существовало никогда.
А почему вот артистам сделали профессию, тарифную сетку, выход на пенсию? А почему для футболистов, хоккеистов так нельзя было сделать? В чем проблема-то была?
Удивительный вопрос, потому что вот с сегодняшними мозгами, кажется, в чем
это
проблема?
Логично.
Тем более, что если
футболист учесть... тоже в 30 лет уже недееспособен,
ну,
фактически.
Ну да, 30-32, да, он каким-то, он уже заканчивает, да, как действующий спортсмен. Но при этом, опять-таки, вроде бы не совершенно непонятно. Ну, хорошо, с 1952 года Советский Союз официально участвует в Олимпийских играх. Тогда Олимпийские игры официально только для любителей. То есть спортсмен не любой, да, там, советский, не советский, буржуазный, красный, не имеет права получать зарплату. Понятно. Но, там, скажем, до Великой Отечественной войны, до 1941 года мы не участвуем в Олимпийском движении. Мы участвуем исключительно внутри рабочего движения. То есть мы не участники чемпионатов мира, Европы. В чем проблема? Но вот такова была идеология государства, которая и так сложилась с самых ранних лет советского государства, что спорта ради спорта у нас нет. Спорт как ради спорта вообще отрицается поначалу как буржуазное зрелище, как что-то недостойное, да? Спорт это должен быть не ради результата, не ради победы, а это физкультура, да, это просто такое вот внерабочее, вне станка время, которое рабочий должен потратить на то, чтобы взгляд его был, так сказать, зорче, руки крепче и так далее. Ну и, конечно, подготовка к войне, да, безусловно, то к мировой революции, то к войне, отдельная огромная тема. В общем, спорт должен играть некую служебную роль, да, прикладную роль, воспитывать молодежь как физически, так и морально, да, то есть в духе победителей.
Ну тогда бы уже и на футбольные матчи билеты тоже не продавали, опускали бы всех бесплатно.
А вот это интересная вилка, да, совершенно
театр
непонятная.
Театр билеты продают, балетным платят зарплату. Футболисты не работают, они как будто бы просто развлекают публику бесплатно, но публика идет на стадион «Динамо», например, и заполняет все его там 50 тысяч посадочных мест все-таки за советские копейки и рубли.
Да, даже на матчи по волейболу на стадион «Динамо» московский, да, на открытые матчи иногда приходят 50 тысяч на волейбольный матч. На хоккей в Лужниках, ну, чуть более, да, поздние времена, первый чемпионат мира по хоккею 1957 года в Москве, ну, там цифры колеблются, то ли 80, то ли 90 тысяч, смотрят вот с этой огромной чаши на крохотную хоккейную площадку. Ну, вот непонятно, да, собственно говоря, почему до Олимпийской эры, а из этого, собственно говоря, все проблемы спорта-то и пошли, да, вот все эти многочисленные дела, следственные дела, осуждение, насаждение буржуазных нравов в советском спорте, когда вот осуждаются вот эти самые незаконные выплаты, и когда мы в реальной жизни понимаем, да, что спортсмен – это тот человек, который должен тренироваться, который, чтобы подготовиться к соревнованиям, не может совмещать это с жизнью у рабочего станка, или как вот в гораздо более позднем фильме, помнишь, по поводу театра, да, была такая прекрасная, сказать, фраза, да, иронически, да, как бы хорошо играли актеры, да, если бы Ермолова сначала стояла у станка, да, потом выходила на сцену. Вот эта вот вилка между реальной жизнью идеологии, она, эта трещина, да, она проходит абсолютно через все годы, потому что любой директор завода, да, хочет, чтобы твоя команда побеждала, для этого он должен каким-то образом воспитывать, переманивать топовых спортсменов, для этого он им должен создавать лучшие условия, то есть кормить нормально, предоставлять жилищные условия, отправлять на юга на, так сказать, сборы, обеспечивать медицинским, да, сопровождением и так далее, и так далее, и так далее. Вот на этой вилке, на самом деле, только отдельные экземпляры попадались и становились героями следственных дел, хотя такая практика оставалась, я повторю, все годы советской власти. Вот погорел на этом Василий Сталин. Ну, погорел, конечно, формально на этом, а на самом деле не за это, но тем не менее, да. Если мы еще рассмотрим, например, дело Старостиных, спартаковское дело Старостиных 37-42 годов, собственно говоря, им в вину по экономической части, да, во многом вменялось ровно то же самое, что вменялось Сталину в 53-м, а что уже в олимпийскую чуть более позднюю эру станет, в принципе, нормой советского спорта. То, за что сажали, за что ругали, а потом за ровно те же самые, так сказать, ходы, движения давали ордена, медали и премии.
Ну, то есть, если деньги так или иначе в спорте крутятся, пускай они не всеми признаются, то где они есть, там все равно какие-то перегибы возникнут, особенно учитывая, что идеология того времени была остро против вообще всей этой практики хотя бы с виду, да? И, значит, были какие-то вопиющие случаи, которые, собственно говоря, заставляли людей кого-то арестовывать и сажать.
Их огромное количество. Если мы возьмем только послевоенный период, на ранние послевоенные годы, 1945-46 год, а мы понимаем, да, что это страна, которая пережила тяжелейшую войну, это страна, ну, назовем ее либо бедной, либо нищей, в том смысле, что большая часть населения, конечно же, в этот момент мало зарабатывает, плохо ест, у государства нет денег. Ну, то есть деньги, понятно, у государства в первую очередь идут на восстановление инфраструктуры, в общем-то, не до спорта. При этом спорт после войны достаточно быстро возрождается. В 1945 году проходит первый послевоенный чемпионат Советского Союза по футболу, который выигрывает московская «Динамо». Вообще, как бы такая мирная жизнь.
Еще раньше еще и кубок разыграли в 1944 году.
Да, но это кубок, да, да, да. Но вообще, если возвращаться в военные годы, то спортивная жизнь в СССР, ну, конечно же, в неоккупированных городах не прекращалась, ну, практически ни на минуту. То есть в Москве футбол продолжали играть даже осенью, в октябре 1941 года. За буквально 5-6 дней до так называемой московской паники, когда немецкие войска уже просто стояли от Москвы там, на вытянутой руке, да, там, на расстоянии, так сказать, поездки на одной электричке. И уже в декабре 1941 года московский спортивный сезон полностью восстановился. Нет, играли, конечно. Просто в 1945 году, поскольку теперь уже страна освобождена, и элементарно можно доехать из одного города в другой, чего нельзя было раньше, да, то есть уже можно подключать и минских динамовцев к участию в советских соревнованиях, да, там, и тбилисских, то есть уже восстановилось железнодорожное сообщение, как минимум. Поэтому возобновляется общесоюзная спортивная жизнь. И, конечно же, сразу с возобновлением такой активной спортивной жизни автоматически начинаются так называемые перегибы. Или те самые буржуазные нравы, которые насаждаются в разных спортивных обществах. Причем часто принято считать, что такие профсоюзные, да, общества, это заводские команды, но нет. Это же есть даже в обществе «Динамо», то есть в обществе специальных советских служб. И в 46-м году ЦСКА в ЛКСМ вместе с Министерством спорта отправляют письмо в ЦК ВКПБ, ЦК Коммунистической партии, как раз о насаждении и проникновении буржуазных нравов в общество «Динамо», где прямым текстом говорится о том, что динамовские спортсмены, там речь не только про футболистов, да, там и легкоатлеты упоминаются, там и пловцы, и теннисисты, да, это топовые спортсмены. Это люди, которые во многом потом станут первыми советскими олимпийскими героями 52-го года.
Из докладной записки о буржуазных нравах в обществе «Динамо». Секретарю ЦК ВКПБ товарищу Жданову АА, секретарю ЦК ВКПБ товарищу Кузнецову АА, секретарю ЦК ВКПБ товарищу Потоличеву АА, секретарю ЦК ВКПБ товарищу Попову ГМ, министру внутренних дел СССР товарищу Круглову СН. Считаем необходимым доложить вам, что в спортивное общество «Динамо» проникли буржуазные и чуждые советскому спорту нравы. Многие спортсмены «Динамо» нигде не работают, стоят вне общественно-политической жизни страны, оторваны от низовых физкультурных коллективов. В спортивном обществе получилось широкое распространение практика содержания спортсменов на различных фиктивных должностях, незаконная выплата им денежных средств. Одним из ярких примеров морального разложения спортсменов общества «Динамо» может служить поведение пловца Казакова. Казаков числится командиром отделения 236-го конвойного полка 36-й дивизии МВД. В действительности, никаким командиром отделения он не является. В полку никогда не бывает. Казаков оформлен тренером сборной команды пловцов «Динамо». За это ежемесячно ему выплачивается 800 рублей, красноармейский паёк и лимит на 300 рублей. Никакой тренерской работы в обществе Казаков не ведет. Сам Казаков заявляет, что вся его работа заключается в том, что он ежедневно около 2 часов тратит на личную тренировку. По словам Казакова, во время войны было несколько случаев, когда он привлекался к конвоированию пленных немцев. На вопрос «Что же вы делали в течение всей войны?» Казаков ответил «Плавал». Секретарь ЦК ВЛКСМ Михайлов, председатель Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при Совете министров СССР Романов. 12 ноября 1946 года.
И вот они работают на нескольких работах. То есть человек одновременно получает стипендию в обществе, одновременно он может числиться командиром отделения в конвойных войсках, в которых не появляется ни разу, поскольку он все время тренируется. Для них создаются особые и финансовые, и бытовые условия. Или, например, знаменитая советская спортсменка Чудина, сейчас такой один из главных героев относительно недавно открытого музея «Динамо» в Москве, да, в Петровском парке на стадионе. Уникальная спортсменка, которая была обладательницей Кубка Советского Союза в составе «Динамо» по хоккею с мячом, она же волейболистка, она трехкратная чемпионка мира в составе сборной СССР по волейболу, она завоевала 3 медали на Олимпийских играх 1952 года по легкой атлетике. Она 40-кратная чемпионка Советского Союза по легкой атлетике. И вот эта вот уникальнейшая спортсменка, она оформлена на стадионе «Динамо» старшей гардеробщицей. И таких примеров огромное количество. Футболисты «Локомотива» оформляются буфетчиками на Ленинградский вокзал. Некоторые другие «Динамовцы» оформляются охранниками на службу в Государственный архив. То есть у нас в стране, получается, официально, да, профессиональных спортсменов как бы нет, но в реальной жизни они существуют. И если не вдаваться вот прям в глубочайшие скучные научные подробности, то после войны все 40-е годы правительство и разные ведомства пытаются найти, каким образом официально хоть как-то где-то оформлять спортсменов. То придумываются ставки в одном ведомстве, то отменяются. Отдельная тема, углубляться не будем.
Хорошо. Так если это повсеместная практика, так кому это не понравилось, кто так сказал?
А не нравилось потихонечку всем, да, то есть огромное количество писем, которые то спорткомитет жалуется, то какое-то конкретное ведомство. Ну, как всегда, вот есть некая понятная, на самом деле, даже не тенденция, а, по сути, общее правило, повсеместное правило, попадаются единицы. Ну вот, например, в 1946 году, это уже заканчивается второй чемпионат Советского Союза, который впервые выигрывает команда ЦДКА, ЦСКА, команда Красной Армии. Конец сезона, сентябрь, Москва. Чемпионат проводится тогда по двум группам. То есть первая группа, это как потом высшая лига, а сейчас РПЛ. И вторая группа, да, соответственно, по-старому первая лига, а сейчас...
Да, она так и есть первая лига.
А, теперь здесь опять она первая лига. Вот, и в финальной пульке встречаются две команды. Одна команда — это ВВС. Военно-воздушные силы. А вторая команда — пищевик, команда, которая относится к Министерству пищевой промышленности. Я снова повторяю, чтобы не придирались, я буду называть по-современному. Не наркоматы, а министерство и так далее, поскольку в разные годы шло, ну, разное переименование, так нам будет удобнее. Они играют между собой финальную пульку, то есть победитель одной подгруппы играет с другой подгруппы. В первом матче выигрывает команда ВВС со счетом 3-2. Команду эту тренирует молодой тренер, начинающий специалист, который известен больше как игрок в хоккей с мячом, в футболе чуть меньше, старший лейтенант Анатолий Владимирович Тарасов.
Мало что говорит пока это фамилия, имя, отчество.
Никому не говорит, да. Причем у него в команде есть защитник, которого зовут Борис Павлович Кулагин. Примечание, да, там как слэш, Википедия, в будущем в том числе главный тренер сборной СССР по хоккею. В составе команды пищевик, защитник, начинающий тоже футболист Николай Семенович Эпштейн, опять-таки маленькая гиперссылочка на полях, в будущем знаменитый советский хоккейный тренер, оппонент многолетний Тарасова. И 3-2 выигрывает команда ВВС, но всем хочется выйти в высшую лигу, да, в эту первую группу. И вот накануне повторной игры, 21 сентября 1946 года, председатель Московского областного общества «Пищевик», его звали Гельмут Иоганович Норвит, он был по национальности финн. Ну, то есть папа у него был, точнее, финн, а мама у него была эстонка. Ну, если вот, по крайней мере, так он себя анкетировал в следственном деле. Он, в общем, проникает в команду ВВС через футбольного такого дельца-администратора по фамилии Цигель, который раньше работал в ВВС, а сейчас работает в пищевике. И они предлагают взятку 10 тысяч рублей. Это огромнейшие деньги, да, это 46-й год. То есть это еще не прошла денежная реформа 47-го года, но тем не менее, 10 тысяч – это, ну, при том, что примерно 60% работающего населения в стране в этот момент получает меньше 600 рублей. Взятка 10 тысяч на команду. 2000 они дают защитнику Чаплинскому, Андрей Чаплинский. Вот. А в сговор должны войти еще, естественно, вратарь Власенко, кто-то же должен пропускать, да, и нападающий Стриганов, лучший нападающий команды ВВС. Соответственно, один должен не забивать, промахиваться ногой мимо мяча, как потом напишут в официальных документах, вратарь пропускать, а защитник помогать вратарю пропускать.
Можно ли сказать, что это первый официально зафиксированный в истории нашего отечественного спорта договорняк?
Ну, договорняк не случился. В итоге договорняк не случился, потому что в составе команды ВВС нашлись честные комсомольцы, честные партийцы, которые тут же донесли об этом. Ну, по крайней мере, так следует из документов, которые до сих пор хранятся в Государственном архиве Российской Федерации. Что было на самом деле, мы, в общем-то, не знаем, потому что все-таки, во-первых, были 2000 получены. Ну, предоплата такая, да, была...
Чаплинским,
да, была внесена. Но потом информация попадает каким-то образом, возможно, через Тарасова, возможно, через, ну, какие-то общекомандные обсуждения, и выходит на уровень выше. То есть материал передается в спорткомитет и в следственные органы. Соответственно, когда заносится вторая сумма, всю эту компанию пищевиков, Норведа, Цигели, там еще был третий человек по фамилии Семенов, они арестовываются, возбуждается уголовное дело. Все это попадает, естественно, в печать. Футбольно для пищевика заканчивается все, ну, так себе, потому что ВВС выигрывает и в ответном матче 1-0 и завоевывает право на следующий сезон 47-го года играть в высшей лиге, в первой группе. А вот на эту троицу возбуждается уголовное дело. И, естественно, их полоскают в прессе. И, естественно, тут же запускается ревизия в спортивное общество «Пищевик», чтобы проверить, а как у них вообще обстоят финансовые дела.
Из письма секретарю ЦК ВКПБ товарищу Кузнецову АА. Секретно. Следствием установлено, что систему подкупа Норвит Цигель Семенов пытались применить к вратарю той же команды товарищу Власенко и игроку товарищу Стриганову. Последнему обещали содействовать в демобилизации из военно-воздушных сил в квартирном и материальном устройстве. При детальной проверке состояния дел в спортобществе «Пищевик» Всесоюзный комитет обнаружил факты злоупотреблений, направленных на разложение спортсменов и приведшие к развалу массовой спортивной работы в обществе. Председатель Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при Совете министров СССР Романов. 13 ноября 1946 года.
И выясняется, что в течение года, то есть с конца 45 по 46 год, на незаконные выплаты премии спортсменам, футболистам, было потрачено 111 тысяч рублей. Отдельно 67 тысяч рублей было потрачено на питание спортсменов-футболистов в столовой наркомата пищевой промышленности. Но и это еще не все. Оказывается, спортсмены, кроме этого, получали еще карточки, получали сухой паек, получали дополнительный паек, получали специальное промтоварное обеспечение. То есть скрывается огромная система.
Ну, иначе какие бы они были пищевики, если бы они не кормили по-человечески своих футболистов, хоккеистов, футболистов.
Ну, самое интересное, что на самом деле все это было легально, с одной стороны, да, потому что, ну, ведь не сам начальник команды, да, и не вот глава спортобщества Норвит, и не старший тренер команды Квашнин, знаменитый динамовский довоенный спортсмен, все это придумали. Все это было проведено официально по бумагам. То есть на бумагах стоит подпись Народного комиссара пищевой промышленности СССР Зотова. Они подписаны совершенно официально. Вот я... Вообще, конечно, когда рассказываешь про уровень взяток, например, вот, да, вот того периода, да, сейчас у современного человека это может вызвать, ну, ребята, вообще, вы о чем говорите, да? Мы привыкли как-то слушать про другие деньги, про... Ну, вот давайте, вот смотрите, вот что такое продовольственный паёк 1946 года для топового советского футболиста из команды «Пищевик». Он в месяц получает 3 килограмма макарон, 2 килограмма растительного масла, килограмм сахара, 2 килограмма сухофруктов, по 8 банок консервированных овощей и консервированных фруктов, полкило кофе, 200 грамм какао, 100 грамм чая.
На месяц?
На месяц. Из подсобного хозяйства дополнительно ему выдается 20 килограмм картофеля, 3 килограмма мяса, 20 килограммов овощей. Ну и особое, литр молока – это ежедневно, это не раз в месяц. Вот это вот объем, да, то есть вот когда смотришь, вот, например, эти дела о том, что вот спортсменов, ну, на самом деле ведь по большому счету речь идет о том, что просто накормить людей – что спортсмен, который тратит много
калорий,
он должен быстро бегать, высоко прыгать. Ну, просто элементарно он должен нормально питаться. Там, хорошо ли это, что на фоне других людей, другой страны спортсмен получает гораздо больше, чем рядовой рабочий или рядовая учительница, или, не дай бог, колхозник, да? Это уже отдельный вопрос. Но если ты хозяин спортивной команды, ты должен об этом заботиться. И так поступают абсолютно все. Так поступают динамовцы, спартаковцы, пищевики, Министерство пищевой промышленности, авиационной промышленности. И это абсолютно универсальная вещь. Поэтому, собственно говоря, как правило, все это заканчивалось не посадкой, а заканчивалось пропесочиванием в прессе, снятием с работы. Вот. И очень часто эти люди потом, очень через год-два, снова выплывали на спортивных должностях, но уже в других обществах. Тут, конечно же, меня очень интересовала судьба, маленькое отступление в сторону вот этого самого Гельмуда Иоганновича Норвида, потому что лично я встречал его фамилию сильно раньше, в трех следственных делах. Я встречал этого прекрасного человека, бывшего члена партии, участника гражданской войны на стороне красных, полковника в годы Великой Отечественной войны, полковника Красной армии. Первый раз я встретил эту фамилию в делах 37-38 года, Большого террора, когда он был арестован по подозрению в шпионаже на Финляндию. Ну, поскольку, я напоминаю, он по папе финн и родился, ну, сейчас на острове Даго, сейчас территория Эстонии. Поэтому, естественно, он сразу был назначен в финские шпионы, и одновременно он с другими спортсменами, спортивными деятелями замышлял террористический акт против руководителей партии правительства. Но тогда ему повезло. Его взяли достаточно поздно, то есть весной 1938 года. Он продержался до осени 1938, когда сняли Ежова, наркома, да, и на его место заступил Берия. И началась так называемая, очень такая в тройных кавычках, бериевская реабилитация, когда, ну вот, людей, которых не успели расстрелять, начали потихоньку пересматривать их дела и освобождать. Вот Норвиду повезло, да, вот он дотянул до осени 1938 года, и в 1939 году его отпустили, просто поскольку он уже выяснился, он никакой не шпион. Он не террорист, а просто честный советский человек. Его взяли на работу в «Спартак». Николай Петрович Старостин взял «Спартак». В 41-м году он ушел на фронт. А в 43-м году он снова чуть было не попал под новое дело, когда на фронте арестовывали бывших спартаковцев. И он, в общем, проходил так по касательной. Ну, снова пронесло.
Это на волне дела Старостина.
Но это все продолжение дела Старостина, которое на самом деле очень длинное, разветвленное, в нем задействованное. Ну, под сотню людей, которых брали в огромном... Ну, если вот такое прям совсем широко брать, там, от 37-го до 47-го года. Там большое количество людей, которые попали под раздачу. Но вот Норвиду опять повезло. Он закончил войну в 45-м году, все как положено, с орденом Красной Звезды, в звании полковника, демобилизовался, поступил на работу в то самое спортобщество «Пищевик», вернулся в свои любимые спортивные занятия, снова попал под уголовку. Вот в связи с этой вот самой взяткой. Дальнейшая судьба мне его вот до конца неизвестна, но, судя по всему, для него снова обошлось, потому что в архиве я находил следующий документ уже 47-го года, то есть через год, вот после той самой истории со взятками, когда Норвид, полковник запаса, пишет заместителю председателя Совета министров Советского Союза маршалу Ворошилову, и пишет огромнейшую докладную записку ему и объясняет ему там: уважаемый товарищ маршал, система ГТО, которую мы создавали до войны, а Норвид был один из тех людей, который, начиная с 1918 года, создавал вот именно систему советской физкультуры, советской военной подготовки, да, она в военных условиях показала себя недостаточно эффективной. Мы должны многое поменять, учитывая, что раньше-то мы готовились к войне как бы теоретически, да, а вот мы прошли эти 4 года, пора вносить изменения. То есть там такое очень развернутое письмо, очень специализированное, да, вот, ну там такая интонация, да, там, ну англичане ружья...
Кирпичами
не чистят. Ну он там, например, предлагает запретить фехтование, которое там как-то вредит плечевому корпусу, или, говорит, вот, например, метание гранат. Это чуть ли не основной такой, один из основных предметов довоенной подготовки. И я напомню, что на легкоатлетических, на стадионах, да, наших, в легкоатлетических секторах были не только там ямы для прыжков в длину, но и в обязательном порядке был сектор для метания гранат. И чемпионаты проводились по метанию гранат, и городские, и среди обществ были чемпионы по метанию гранат. И он говорит: ну что это такое? Ну посмотрите, мы учим молодежь бросать гранаты стоя из статичного положения. А где вы во время реального боя сможете встать во весь рост, размахнуться и бросить гранату. Вас же тут же убьют. Гранаты бросаются в движение, из окопов. Да, он говорит, давайте вот переформатируем ГТО, потому что, ну, как бы, видимо, Норвид думает, что, ну, не дай бог, еще какая-то война будет, да. Вот, это письмо вызвало большое недовольство в спорткомитете. Было сочтено, в общем, какой-то, в общем, лживым наветом, ерундой. В общем, письмо это ушло под сукно. И вот, к сожалению, после этого, после 47-го года, лично для меня судьба вот этого интереснейшего человека не прослеживается.
Я просто хотел уточнить. У нас мелькает это слово «пищевик», и в памяти многих, я думаю, застряло, что «пищевик» — это одно из прежних имен «Спартака». Идет ли речь здесь о том, что это спартаковцы, условно говоря, красно-белые, пытались подкупить военных летчиков?
Ну, в какой-то степени, конечно, да, потому что Норвид, напомню, до войны работал в «Спартаке». Ну, конечно, нет, потому что если у кого-то есть такие дальние отложенные воспоминания о том, что до того, как «Спартак» стал называться «Спартак», когда-то это была...
И промкооперация, Дукат,
много названий, да, и когда-то они были не «пищевик», а «пищевики» во множественном
вот
числе. А вот это вот военно-послевоенное спортивное общество «пищевик» ни организационно, никак, конечно, к «Спартаку» отношения не имеет. За одним маленьким, но интересным исключением. А в этот момент игроком «пищевика» является некий Сергей Артемьев, младший из 5 братьев Артемьевых, которые вместе с 4 братьями Старостинами основывали, ну, скажем так, да, официально, в 20-е годы «Спартак». Но почему это важно? Потому что, когда посадили братьев Старостиных в 42-м году, Сергей Артемьев, тогда игрок «Спартака», переходит в общество «Пищевик», и на базе вот этого спортивного общества пищевой промышленности пытается создать, ну, как бы новый «Спартак». То есть он пытается активно переманить спартаковцев из «Спартака» в «Пищевик». Но у него ничего не получается. Поэтому, если мы говорим про эту взятку, то, в общем, нет, к «Спартаку» это никакого отношения не имеет, как ни странно. Для «пищевика» это все закончилось плохо, потому что команда так и не стала по итогу каким-то вот большим советским коллективом футбольным, в отличие от ВВС, который вот выигрывает эту самую финальную пульку 3-2-1-0. И в 1947 году эта команда должна дебютировать в первой группе советского футбола высшей лиги.
Ну как в такую ситуацию не может вмешаться «Сокол», «Маршал», «Генерал»?
Сталинский «Сокол».
Да, да, как, это же безобразие, как он должен в этот момент прилететь на боевом самолете и разбомбить как минимум «пищевик» вот этот вот на корню.
Да, это так
что
часто...
Что происходит?
Вот, да, да, вот на самом деле вопросы часто спрашивают, а еще иногда в не очень многочисленных до сих пор книгах и фильмах документальных о Василии Сталине и об империи спортивную, которую он создал, ВВС, говорится, что он создал, да, что вот, вот все это ВВС, вот эти футбольные команды, хоккейные, мотоциклетные, баскетбольные, конноспортивный клуб, это все он создал. Нет, Василий Сталин это не создал. Вот осенью 46-го года, сентябрь, когда играются эти матчи, ноябрь, когда рассматривается это дело высшим партийным руководством о взятке, Василию Иосифовичу Сталину 26 лет. Это самый молодой генерал-майор в истории советской авиации.
25.
Не маршал.
Он 21-го года рождения.
25, я да, я ошибся. Он 21-го года, он мартовский 21-го года. Да, ему 25 лет. Ну и в 26 он бы тоже был самым молодым генерал-майором советской авиации. Его еще нет в Москве. Василий Сталин в это время командует авиационным корпусом в группе советских войск, расположенных на территории побежденной Германии. То есть его еще нет в Москве. Постоянно. Конечно, бывает в Москве, но его еще нет в Москве. И к ВВС он на данный момент не имеет никакого отношения. В Москве он появится через полгода, летом 1947 года, когда его переведут со службы из Германии в Москву. И вот тогда, приехав в Москву, он плотно заинтересуется, что такое ВВС, как живут его спортсмены, хорошо ли они кушают, решены ли у них все условия по... не знаю, с одеждой, с квартирами, там, устроены ли все их дети в детские сады, все ли у них хорошо, и вообще, какие места должны занимать команда, которая представляет сталинских соколов, победителей в Великой Отечественной войне. Она не может плестись где-то в хвосте турнирной таблицы, как это делал футбольный ВВС, играя там во второй группе, или хоккеисты ВВС, которые в первый хоккейный наш сезон, 46-47, в общем, тоже были далеки от первой тройки. Все это, конечно, Василия Сталина, ну, никак устроить не могло.
Василий Сталин до 1947 года не имеет отношения к команде ЦСКА ВВС. Но команда существует. Даже не команда, а спортивное общество. Значит, оно кем-то управляется, когда-то было создано, когда и кем, и с каких пор они рвутся вверх, в небеса.
Но не ЦСКА. Просто ВВС. ВВС. Да, просто ВВС, потому что команда ЦСКА, Центрального дома Красной Армии, ЦДК, она существует отдельно. Да, команда ВВС, она была на самом деле создана, ну, как в кавычках назовем, профессиональная команда, то есть которая там не просто ребята играют, там, не знаю, на плацу в футбол, там, между там, какими-то своими военными занятиями, да, вот участвуют в соревнованиях. Она была создана, ну, что прослеживается, 42-й год, то есть это военные годы. Команда была создана при Первом Московском краснознаменном военном авиационном училище связи, которое готовило специалистов по радиолокации, очень знаменитая московская школа, выпускники которой участвовали и в гражданской войне в Испании. И если говорить уже про военные годы, то они обеспечивали радиосвязь на Тегеранской конференции. Ну, очень известная хорошая школа, да, но, естественно, в 41-м году, то есть когда немецкие войска подходят близко к Москве, и в том числе эта школа была эвакуирована. То есть первое, что мы знаем об этой команде, это команда авиаучилища из города Сызрань, Куйбышевская, она же Самарская область. В 43-м году потихонечку она возвращается в Москву. И курсанты начинают участвовать в товарищеских и внутримосковских соревнованиях, причем не только в футбол, они играют и в хоккей с мячом, мы уже знаем о гимнастической школе, которая существует внутри этого авиаучилища. Ну, в прессе тогда ВВС не, ну, почти не писали, тогда все армейские команды, ЦДК, ну, вот там некоторая часть динамовских команд и вот это ВВС называли по имени командиров. Ну, как это называется? Не цензура, а, не знаю, прятки такие, да? То есть вот ВВС называется команда части командира Василькевича. Был такой полковник, впоследствии генерал, который служил там дальше у Василия Сталина. Вот они играют в футбол, в хоккей, с мячом, занимаются гимнастикой. Молодые ребята.
То есть можно сказать, что этот самый Василькевич, он относится к спортивной подготовке, к спорту как таковому положительно, он этим тоже интересуется. То есть он такой спортивный.
А при вооруженных силах всегда существовали люди, которые даже, собственно говоря, в рамках вообще всей Красной Армии существовало, ну, как сказать, управление, которое отвечало за физическую подготовку спортсменов. Возглавлял ее такой очень известный человек по фамилии Тарасов, но не родственник, однофамилец, Анатолий Владимирович. Ну, и, естественно, там и в сухопутных войсках, и в ВВС, естественно, были специальные люди, которые отвечали за физкультурную, за спортивную подготовку спортсменов, потому что воин, естественно, собственно говоря, это вообще было одно из основных направлений деятельности спортсменов в годы Великой Отечественной войны. Вот в этом еще раз подчеркивается особый, но неофициальный статус советского спортсмена-профессионала, потому что, ну, тоже училище, да, вот ВВС, 20-летние ребята, 21-22 года, они числятся курсантами училища. Многие из них потом еще дотянут и будут играть и в 40-е, даже в 50-е годы, да. Тот же Чаплинский, с которого мы начали разговор, да, Стриганов. Они как бы курсанты, но нет ни у кого мысли отправить их на фронт, защищать родину. Чем они занимаются, кроме того, что по выходным играют там в футбол, либо зимой в хоккей с мячом? В основном они занимаются тем, что готовят курсантов, либо офицеров, да, к отправке на фронт.
То есть они инструкторы физкультуры.
Инструкторы физкультуры, по сути. На самом деле, ту же самую картину мы видим и в воюющей Британии, потому что многие футболисты, не знаю, там, футболисты великого лондонского арсенала, чемпионы Англии многократные, они служат, с одной стороны, в королевских военно-воздушных силах, а с другой стороны, основная их работа – это вовсе не участие в боях. Это, собственно говоря, подготовка, вот как правило, мужчин, которые там разной степени неподготовленности к боевым условиям, в зависимости от специализации, там лыжники учили лыжников, да, пловцы учили преодолевать водные препятствия, там, ну и так далее, да. Собственно говоря, этим и занимаются вот эти самые молодые люди в училищах, команда ВВС, она уже так называется с 45-го года. Причем именно в этой команде в 44-м году появляется восходящая звезда. Это мы потом узнаем, что он восходящая звезда. А тогда молодой курсант, ленинградец, ну, точнее, из города Сестрорецка. Он на год младше Василия Сталина, почти одногодок, он 22-го года рождения. То есть в 44-м году, когда его переводят в Москву, ему 22 года. Всеволод Бобров. Вот тоже опять-таки возникает вопрос, да, молодой парень, который всю войну провел сначала в городе Омск, находясь в эвакуации вместе с заводом «Прогресс», куда завод был переведен, да, в Омск.
Специалистом, заводчанин.
Ну, в 18-19 лет, ну какой он ценный специалист, давай не будем, да, преувеличивать. Потом он поступает в Омске в училище, причем интендантское, да, одновременно играет в футбол, в хоккей с мячом, забивает свои первые голы, о нем начинает писать в том числе московская пресса, центральная спортивная пресса. По легенде, когда в Омск приехал капитан, фронтовик Богинов, ленинградец, а впоследствии очень известный хоккейный тренер после войны, Бобров, Всеволод был в списке отправки курсантов под Сталинград. И якобы, по легенде, Богинов, который родом из Ленинграда, даже вот и знал в юности молодых спортсменов, и Сестрорецка знал старшего брата Боброва, который был невероятно талантливый спортсмен, но в итоге он попал на фронт, множество ранений, и в спорте себя не проявил. Он увидел фамилию Бобров, заинтересовался, не брат ли тот того самого Володи Боброва, с которым он был хорошо знаком с юности, и решил уберечь молодого парня от этой мясорубки в Сталинграде. И вот тоже, да, когда Бобров переводится из интендантского училища в Москву в авиационное училище связи, то явно же этот перевод осуществляется вовсе не потому, что он решил сменить воинскую будущую свою профессию с интенданта...
Уйти из снабженцев вдруг на в авиаторы.
Связисты, да, связисты. На связисты. А потому что все понимают, что растет суперталантливый спортсмен. И вот в 44-м году Бобров играет за команду авиаучилища, ВВС, а в 45-м он становится вот такой первой большой звездой возобновленного советского чемпионата по футболу уже в форме ЦДК, лучшим бомбардиром советского футбола. Вот она звезда, которая в 45-м году, мы все это помним, в конце мы видели кино про 11 мужчин, которых, конечно, было гораздо больше, но которые едут в Англию и впервые встречаются советские спортсмены с буржуазными английскими профессионалами, не просто встречаются, а побеждают их. Кстати, интересно, что это была не первая встреча, возвращаясь к ВВС, сделав маленький кружок или петлю. Это была не первая в 45-м году
встреча. Петля Гридасова. Это войдет в анналы, я думаю.
Лишь мне Нестерова.
И куда же мы с этой петли выруливаем?
А выруливаем мы на то, что еще до того, как команда под названием «Московского Динамо» сыграет в Британии с «Арсеналом», «Челси», «Глазго Рейнджерс» и «Кардифф Сити», а еще до этого состоялся матч, с одной стороны была команда Красной Армии, которая играла товарищеские матчи против союзнических войск. Ну, как бы решили, ну, война закончилась, да, мы победили, мы партнеры, надо укрепить нашу дружбу. Чтобы простые солдаты, да, которые прошли 4 года войны, советские солдаты, сыграли с такими же простыми британскими солдатами. И вот два таких матча проходят. Один в Берлине, где команда Красной Армии выигрывает со счетом 2-0. А второй в Вене, где мы побеждаем еще с более крупным счетом, со счетом 5-1. Ну вот кто играет за Красную Армию, за команду Красной Армии?
Солдаты.
Красные солдаты, да. Ну, костяк сборной составляют, собственно говоря, те самые футболисты ВВС во главе с капитаном команды, это по-футбольному, а старшим лейтенантом по-военному Анатолием Тарасовым. И там играют все те же самые люди, про которых мы сегодня говорим. Воротам стоит Власенко. В защите играет Чаплинский, в нападении играет Стриганов. Ну и у англичан на самом деле тоже это были, ну, скажем так, не совсем простые пехотинцы, да. Ну вот, например, известно, что, ну, как бы проиграв первый матч в Берлине, обычно считается, что мы все время, знаешь, там подставы, вот усилиться там, да, вот там втайне. Нет. Ну вот англичане под ответный матч в Вене решают привлечь тоже трех настоящих профессионалов. То есть это люди, которые выиграли чемпионат Англии. То есть это бывшие игроки, ну, может быть, вообще лучшей команды мира 30-х годов лондонского «Арсенала». Это защитник-капитан той команды, да, Эдди Хепгуд. Это Бернард Джой, который, кстати говоря, после этого еще и сыграет за лондонский «Арсенал» против московского «Динамо». Но, тем не менее, не помогло. 5-1, еще одна победа Красной Армии. Вообще, ведь задача какая теперь? Мы выиграли войну, и вообще любые команды Красной Армии, будь то ЦДК, или ВВС, то есть военно-воздушных сил, или военно-морского флота, они теперь должны, вот любая вообще спортивный коллектив Красной Армии должен нести в себе вот эти победоносные традиции спорт. Команда Красной Армии даже на футбольных, на любых полях, она не имеет права проигрывать. Она должна быть первой всегда, всюду и везде.
Из письма начальникам управления боевой подготовки военных округов, флотов, групп ВВС и ВМС. Низкая воинская дисциплина отдельных футболистов является следствием неправильной дисциплинарной практики и попустительства со стороны некоторых начальников. Прошу принять срочные меры по укреплению воинской дисциплины и организации воспитательной работы среди вольно-наемных и военнослужащих футбольных команд. Со своей стороны буду возбуждать ходатайство о расформировании недисциплинированных футбольных команд. Начальник управления физической подготовки и спорта при главкоме сухопутных войск полковник Басов. 20 мая 1947 года.
На этом мы завершаем первый выпуск нашего подкаста, посвященный Василию Сталину. Такое ощущение, что тема будет, мягко говоря, неисчерпаемой. О чем будем говорить во второй части, Стас?
Давай поговорим про лучшую игру с мячом, про игру миллионов, про футбол. А если конкретнее, про взятки и про разные другие не очень законные или совсем незаконные явления в советском футболе. Вообще поговорим про футбол как олигархическую игрушку, где Василий Сталин предшествует очень многим известным современным людям, как в России, так и в Европе и во всем мире, предшествует в этой олигархической большой игре.